Глава 12. Ключ, воздух. После подземелья сумрак школьного коридора показался ясным днем. Все приободрились и, не сговариваясь и не дожидаясь команды Антона, двинулись в столовую. Там их уже ждал столовой, который заухал, заахал и принялся метать на стол тарелки.
«Исхудали совсем! Горяченького вам! Вот горяченькое!»
Все принялись с аппетитом уплетать угощение, попутно вспоминая видение в подземелье. Столового за отвар «Разрыв травы» поблагодарили раз 15, отчего тот пришел в полное благодушие и даже, кажется, стал немного больше в размерах. Он скрылся на кухне и вернулся оттуда с огромным ароматным пирогом, вызвав дополнительные восторги. Впрочем, скоро восторги стихли, рты оказались заняты. Только двое не участвовали в этом празднике желудка — Мишка и Антоха. Люба сразу заметила это, подсела к Мишке и осторожно спросила. «Ты чего не ешь? Вкусный пирог!» Она протянула кусок. «С капустой!» «Да?» — удивился Севка. «А мой кусок с рыбой! А у меня с творогом!» Маша даже разломила свой пирог, чтобы продемонстрировать начинку. «У меня с ягодами!» Рассмеялась Лёля и крикнула в сторону кухни. «Ну, столовой батюшка, спасибо, всем угодил!» Люба тем временем чуть ли не силком всунула кусок в руку Мишки. Тот тяжело вздохнул и, подчиняясь уговорам, откусил. Взгляд его потеплел. «Ничего не с рыбой и не с творогом, с вареньем, малиновым». Мишка, помимо собственной воли, расплылся в улыбке. Люба с облегчением закивала. «Ага, точно, с малиновым, ты ешь!» Мишка перестал изображать покорность судьбе и с удовольствием запихнул в рот кусок пирога. «А чего такой грустный был?» Люба сейчас напоминала то ли маму, то ли бабушку. «Зря мы оттуда ушли», — прожевывая, сказал Мишка. «Надо было старый ход долбить. Я 10 сантиметров продвинулся». Маша, вытирая пальцы предусмотрительно возникшими салфетками, удивилась. «Ты чего, Беркин? Ты так месяц будешь ковыряться по 10 сантиметров». «А что?» — возмутился Мишка. «Лучше тут сидеть. Там, по крайней мере, никакая нечисть за стеной не шумит. Антоха, ты чё молчишь?» Антон, который все это время отрешенно пялился в тарелку, вздохнул и устало сказал. «Хочешь копать? Копай. Только помощника себе возьми». «Пойдешь ко мне в помощники?» — весело спросил Мишка у Любы. «Доедай пирог». Та с готовностью кивнула. «И я с тобой пойду», — вдруг подала голос Маша. «Заодно поищу там. Может, еще чего найду интересного». И автоматически проверила карман, где лежал прихваченный снизу молитвенник. Антон понял, что на голодный желудок он больше ничего путного не придумает, и взялся за пирог. В его куске оказалось мясо. Когда Мишка с любимой трубкой наперевес, Любка с бутылью отвара «Разрыв травы» и Машка со шпагой ушли, Антон устроил совещание на тему «Где искать последнюю подсказку?». Вопрос, как открыть предпоследнюю, по молчаливому согласию решили не поднимать. Как показал опыт, подсказки раскрываются сами собой, когда приходит время. «Четвертая стихия — воздух», — рассуждал Севка, прихлебывая кисель. «Значит, надо выйти на свежий воздух». Антоха с сомнением покачал головой. «Воздух везде», — задумчиво сказала Лёля. «Может, и идти никуда не нужно». «Нужно, нужно», — — возразил Севка. — Все три раза мы куда-то ходили, значит, и теперь пойдем. Метод аналогии, ясно? Лёле было не очень ясно, но она уважала Севкино мнение и потому промолчала. Севка расценил это как поддержку и продолжил. — Так, вода в бассейне, огонь в кабинете химии, земля в подвале, воздух, воздух. Все с интересом следили за ходом его мыслей и ждали, что вот-вот и Севка сходу возьмет логическое препятствие. Но сходу не получилось. Севка еще несколько раз повторил «воздух» и сконфуженно замолчал. «Ладно», — он залпом допил остатки киселя. «Попробуем по-другому. Вода и огонь — враги, и они у нас были в противоположных частях школы. Земля и воздух — тоже противоположности. Значит, если земля внизу...» Севка сделал эффектную паузу. «На крыше!» — согласно кивнула Лёля. «Ты умница!» Мишка, как заведенный, тыкал и тыкал в потолок, изредка помогая себе рычанием. Маша с Любой сосредоточенно отгребали землю, боясь ляпнуть что-нибудь Мишке под руку. Такой свирепый у него был вид. Но через 10 минут и он выдохся, проверил трубкой глубину получившегося отверстия и сердито сплюнул. «Так мы до старости копать будем!» «Может, где-нибудь еще попробовать?» — участливо спросила Люба.
«Ага», — подтвердила Маша. «Вы тут поищите, а я пока посмотрю. Вдруг еще какая вещица заговорит?» Она схватила бутыль и потащила ее в дальний угол. Видно было, что Маша с самого их прихода в подземелье ждала возможность пооткрывать старые вещи. Мишка вздохнул и принялся простукивать стены.
«Слушай, а почему нам раньше не пришло в голову на крышу залезть? Может, оттуда можно нормальное небо увидеть?» — спросила Лёля, глядя, как Антон с Севкой сбивают амбарный замок с двери на крышу. «Нам еще наверняка много чего в голову не пришло», — сказал Антон. «Слушай», — произнес Севка, отдуваясь, — «может, у тебя есть какая-нибудь травка для сбивания замков?»
«Нет», — грустно ответила Лёля, — «придется вам самим».
«Зря мы Мишку отпустили», — пробормотал Антон. «Давай методом рычага», — сообразил Севка, подбирая на крыше какую-то палку. «Тут упремся и...» Замок щелкнул и отлетел. Дверь открылась, и они осторожно вылезли на крышу.
«Жутковато», — пробормотал Севка, глядя на черный купол вместо неба.
«А если вниз прыгнуть, интересно, что будет?» — спросил Антон, подойдя к самому краю. Севка немедленно подобрал камень и кинул его вниз. Ни плюха, ни стука, вообще ничего. Камень просто пропал, улетел в никуда. Тогда Севка размахнулся и швырнул следующий камень в сторону. Он пролетел буквально пару метров, а потом словно влип в невидимую стенку, намазанную смолой. Так и остался висеть.
«Понятно», — сказал Антон. «С побегом можно не экспериментировать».
«Тогда давайте искать. Я начну оттуда». Лёля махнула рукой и отправилась к намеченной точке. Некоторое время на крыше было тихо, раздавалось только сосредоточенное кряхтение и сопение искателей. Они честно старались осмотреть каждый сантиметр у себя под ногами. Минут через 15 Антону надоело ползать на четвереньках. Он разогнулся, потянулся и встретился глазами с... Машка увлеченно прыскала отваром разрыв травы то на полусъеденную ржавчиной миску, то на потускневшие камешки, рассыпанные по полу, и жадно всматривалась в возникающие картинки. Мишка в сопровождении Любки методично обстукивал стены. Он уже подумывал о том, чтобы бросить все и вернуться к Антохе, но тут неожиданно кладка отозвалась гулом.
«Это как тогда, в подвале», — обрадовалась Люба. «Давай попробуем расковырять стенку. Маш, иди поможешь».
В шесть рук, помогая себе трубкой и прочими подручными инструментами, они смогли немного нарушить кладку.
«Надоело ковыряться», — сказал Мишка. «А ну-ка, девчонки, отойдите».
Люба и Маша едва успели расступиться, как Мишка подхватил одну из скамеек и с разгона протаранил ею стену. Скамейка разлетелась на доски и щепки, но и камни брызнули в сторону. А в образовавшемся проломе...
То, что это не домовой, Антоха понял сразу. Во-первых, рост. Нормальный высокий мужчина с бородой и усами. Во-вторых, взгляд. Он смотрел свысока, и не потому, что сидит на каком-то выступе. Он смотрит свысока по определению. Он смотрит как хозяин. Как добрый хозяин. Как хозяин, который пришел полюбопытствовать, а что это такое тут у него в хозяйстве происходит.
Антон с трудом подавил в себе желание поклониться, отступил на пару шагов назад, дернул за руки Лёлю и Севку и сказал: «Здрасте».
«Здравствуйте», — прошелестели Лёля с Севкой, рассматривая этого непонятно кого.
Мужчина тем временем спокойно спрыгнул со своего постамента и подошел поближе. Шел он уверенно, улыбался широко, всем своим видом демонстрируя спокойствие и хорошую физическую форму. И вообще держался очень уверенно.
«Потеряли что-то?» — доброжелательно спросил он.
«Вроде того», — сказал Антон.
«Может, помочь?»
Высокая, очень худая женщина смотрела на Мишку с вызовом. В ее ослепительно-черных волосах кое-где струились седые пряди.
«Что, Бер?» — сказала она хрипло. «Хозяин по мою душу прислал?»
«Нет», — ответила за всех Маша. «Мы сами. А вы что там делаете?»
«Вы сами». Задумчиво пробормотала черноволосая женщина, щурясь в луче фонаря.
«Да, пожалуй, что сами».
«Мы выход наверх искали», — подал голос Мишка. «Вы не знаете, где он?»
Незнакомка явно усмехнулась.
«Ой», — спохватилась Люба, — «вы же в беде. Мы можем помочь?»
Антон все ждал, что заговорит Лёля, что она сообразит, с какой очередной нечистью им свезло встретиться. Но Лёля молча покусывала кончик косы, а второй рукой вцепилась в свой медальон, так что костяшки пальцев побелели.
«А вы Крышный?»
— спросил Севка.
«Я?»
— удивился бородач. Потом задумался, хмыкнул и сказал. «Ну, что-то вроде того».
«А может, вы нам должны подсказку отдать?»
— спросил Севка. Его ничего не насторожило. «Крышный? Ты Крышный?»
«Я? Должен?»
— изумился мужчина, и в его голосе прорезался металл. Но он мгновенно взял себя в руки.
«Нет, вы меня, наверное, с кем-то путаете».
«Жаль», — сказал Севка.
«Для начала, — сказала женщина, — разберите эту стенку».
Девчонки и Мишка переглянулись и принялись выламывать камни из треснувшей кладки, бросая взгляды на незнакомку. Она не пыталась им помочь. Очень скоро стало ясно, почему. Запястья и лодыжки черноволосой были схвачены металлическими кандалами. От кандалов к стене шла тяжелая ржавая цепь. Руки и ноги были разведены так, что пленница даже почесаться не могла. Женщина молчала, но это молчание подгоняло лучше всяких окриков.
«А вы вообще как тут очутились?» — спросил бородач.
«Замок сбили», — сказал Севка.
«Нет, не на крыше, вообще».
«Вообще?» — Севка замялся и посмотрел на Антона, не зная, что ответить.
«Случайно», — сказал Антон. «Из школы выйти не успели».
Внимательный взгляд прожег Антона. Он с большим трудом удержался от того, чтобы не закрыть глаза.
«Случайно, говоришь?» «Ну-ну».
Наконец, пролом в стене стал достаточно большим, чтобы сквозь него могла пролезть Маша. Только тогда черноволосая заговорила.
«Воды».
Гости растерянно осмотрелись.
«Я сейчас наверх сбегаю», — заторопилась Люба, но женщина ее остановила.
«А это что?»
— ткнула она в почти полную бутыль.
«Это отвар разрыв травы», — пояснила Маша. «Он волшебный».
«Я знаю, что такое разрыв трава», — резко перебила ее черноволосая. «И какой из нее отвар? Дай».
Маша забралась к пленнице и приложила просунутую Мишкой бутыль к ее губам. Та принялась пить с необыкновенной жадностью и не оторвалась, пока бутыль не опустела.
«А вы тут как оказались?» — выдавил Антон.
«Честно?»
— спросил бородач.
Антон кивнул.
«Пришел с вами познакомиться. Мне показалось, что это может быть нам полезно. Нам всем. А ты, девица-красавица, что молчишь?»
Ласково улыбнулся мужчина Лёле.
«Обычно ты за словом в карман не лезешь».
«Обычно?» — напрягся Антон. «Что вы про нас знаете?»
«Да немного, не переживай. Но слухи-то по школе ходят, мне рассказывают, пересказывают».
«Кто вы?»
— хрипло спросила Лёля.
«Я ваш друг», — сказал бородач и лучезарно улыбнулся. «Хотя многие тут меня называют хозяином».
Маша отняла бутыль от губ тяжело дышащей пленницы.
«А вы кто?» — спросила она.
«Я ваш друг», —
усмехнулась черноволосая, прислушиваясь к ощущениям, и блаженно добавила.
«Точно, разрыв трава. Ну-ка отойди, серая».
Маша, помня о недавнем таране стены скамейкой, торопливо выбралась наружу. Но пленница не торопилась. Она медленно выдохнула, вдохнула, восстанавливая дыхание, зажмурилась и потянула цепи на себя. Это было удивительное зрелище. Тоненькая, хрупкая женщина вдруг превратилась в жгут мышц. Каленое железо заскрипело, охнуло и поддалось. Две цепи, одна за другой, лопнули, освобождая черноволосую.
«Как хорошо-то!» — пробормотала она, разминая плечи. «Клянусь Велесом!»
Они смотрели на нее, не веря своим глазам. Черноволосая подмигнула Любе.
«Ты там что-то про водичку сверху говорила. Принеси, будь умницей. Ноги еще освободить надо».
Любку тотчас сдуло с места. «Но для вас я просто друг», — мужчина продолжал улыбаться, — «и как друг готов вам помочь».
«Что вам там нужно было? Какая-то подсказка?»
«Да», — тихо проговорила Лёля. «Ключ, то есть четверть ключа. Три четверти у нас уже есть». И она еще сильнее сжала кулончик на своей шее. Друг просто протянул к нему свою руку, но Лёле показалось, что она услышала приказ, которого ни в коем случае нельзя ослушаться. Она покорно сняла кулон и отдала мужчине. Тот покачал обратную единичку в руке, усмехнулся.
«Понятно», — и вернул находку Лёле. «Значит, осталась последняя четверть».
Антону в его голосе послышалась насмешка. Он вообще почему-то ощутил непонятную неприязнь к этому Верзиле, хотя пока тот ничего плохого им не сделал и даже не угрожал. И, как тут же выяснилось, напротив, решил помочь.
«Последняя подсказка», — пробормотал он, что-то высматривая себя под ногами. «Последняя деталька. Где-то тут она была». Мужчина поднял голову. «А, вот она».
«Так как вас все-таки зовут?» — спросила Маша. «И почему я серая?» Черноволосая, которая продолжала с наслаждением разминаться, ответила с улыбкой.
«Не обижайся на серую. Просто ты не белая и не черная. Так что, если хочешь, можешь считать себя желтой или синей. А зовут меня...» Тут она немного задумалась, словно перебирая в уме варианты. «Зовут меня Пилиандра». С некоторым удивлением ответила она. «Совсем я отвыкла от этого имени. В последнее время меня все чаще звали просто пленница».
Больше Маша с Мишкой ничего спросить не успели. Сверху чуть не кубарем скатилась Любка, которая тащила 3-литровую банку с водой. Пилиандра жадно выхватила банку из ее рук и принялась пить большими глотками. Опустошив посудину, пленница со смехом откинула ее и в 2 коротких рывка освободила ноги.
«Свободно!» «Ха-ха-ха!» — рассмеялась она на все подземелье. «Свободно!»
Антон, Лёля и Севка уставились туда, куда указывал хозяин, и увидели камень, который так и остался висеть, влипнув в невидимую стену. «А как мы его достанем?» — почесал голову Севка.
«А это уж я не знаю», — пожал плечами мужчина. «Не я его туда забросил».
Антон попытался дотянуться до камня, но не достал добрых 1,5 метра. Между тем бородач слегка наклонил голову, словно прислушиваясь к чему-то внизу.
«Ну, — сказал он озабоченно, — с вами я познакомился, а теперь мне пора. Желаю удачи».
И он легко шагнул с крыши во двор, но не рухнул, как положено по законам физики, а словно опустился на ступеньку. Так и пошел, уверенно вышагивая по незримой лестнице. Севка попытался последовать за ним, но нога, которой он попробовал воздух, провалилась в пустоту. Антоха едва успел подхватить своего друга, естествоиспытателя.
«Отблагодарить бы тебя надо», — сказала Пилиандра. «Расскажи-ка, девица, может, помощь тебе какая нужна?»
«Нам бы подсказку последнюю», — сказала Люба. Пилиандра поморщилась, глядя куда-то в потолок.
«Это без меня уже разобрались. Что-нибудь еще?
Может, домой нас выпустите?» — спросила Маша.
«Не могу, сил маловато», — сказала пленница, разминая руки.
«Тогда откройте вот это», — попросила Люба, протянув пленнице подсказку, найденную в подземелье. Пилиандра легко коснулась пальцами камня.
«Я это открыть не смогу. Это не ко мне», — нахмурилась она.
«А вот ты», — Пилиандра ткнула пальцем в Любу.
«Открывай», — сказала она. «Только я не уверена, что ты мне за это спасибо скажешь».
Девочка осторожно взяла в руки подсказку, и в ее руках немедленно отщелкнулась каменная крышка. В маленькой коробочке лежал очередной медальон.
«Спасибо», — тихо сказала Люба. «Добрая девочка», — усмехнулась пленница. «Или глупая, но это пока».
И благодетельница ушла сквозь стену. Антон, Лёля и Севка сидели на крыше, не сводя глаз с висевшего в воздухе прямо над ними, но такого недоступного камушка.
«Ну и?» — спросил Антон. «У кого какие идеи?»
«Это не домовой», — сказала Лёля, — «и не крышный».
«Это понятно», — отмахнулся Антон. «Я про подсказку».
«Нет, непонятно», — гнула свою Лёля. «Он — сила. Он очень большая сила».
«Да ладно тебе!» — ревниво одернул ее Антон.
«Давай достанем подсказку и выберемся, наконец, отсюда».
«А с чего ты взял, что мы отсюда выберемся?» — тихо спросила Лёля. «Так», — грозно сказал Антон, — «ты это прекрати. Мы должны отсюда выбраться, ясно? А если тебе тут так нравится, то иди к своему этому хозяину».
Лёля обиженно отошла в сторону, а Антон по инерции прикрикнул на Севку.
«Ну что, придумал?»
«Нет еще», — сказал Сева. «Если палкой подцепить, то можно нечаянно сбить камень вниз, и потом его не достанешь. Можно было бы сконструировать такое устройство, чтоб сверху палка, а внизу сачок, как на рыбалке рыбу с удочкой прям в сачок запихивают. Из чего сачок можно сделать?»
«Из баскетбольной корзины», — сказала Лёля.
«О, а это мысль», — обрадовался Севка.
«Нет, не мысль», — сказал Антон. «Камень маленький, он через сетку корзины провалится».
«Камень маленький, камень маленький», — забормотал Сева.
Видно было, что какая-то мысль вертится у него в голове, но он никак не может поймать ее за хвост. «А еще нам воздух должен помочь», — вспомнила Лёля. «Воздух, воздух», — продолжил Севка. «А камень маленький, а воздух дует. А может, подхватить маленький камень?»
Севка подскочил, как ошпаренный Архимед, и заорал. «Да! Где Мишка?»
«В подвале», — сказал Антон с надеждой.
«А что?» «У него это дудка, то есть трубка. В нее надо дунуть, то есть наоборот».
«Чего?» — спросили хором Антон и Лёля.
«Пылесос!» — заявил Севка.
«Сам ты пылесос!» — сказал Антон.
И в этот момент на крышу ворвались Мишка, Люба и Маша. Они загалдели одновременно.
«Мы там освободили! Выпили всю бутылку! Она открыла подсказку! Вернее, Люба!»
Антону с большим трудом удалось восстановить картину того, что произошло в подвале. А заодно пришлось рассказать о странной встрече с хозяином.
«Не нравится мне это», — мрачно сказала Лёля.
«Зря вы ее отпустили. Надо было сначала узнать, кто и за что ее туда посадил».
«Спросить у твоего хозяина?»
— язвительно поинтересовался Антон.
«Это все ерунда», — безапелляционно заявил Севка. «Мишка, гони трубку».
Севка выхватил трубку и принялся ее тщательно продувать.
«Чего это он?» — удивилась Маша.
— Изобретает пылесос, — усмехнулся Антон.
Закончив продувку, Севка скомандовал Мишке.
— Стань туда.
Мишка хмыкнул, но, получив одобрительный кивок Антона, подчинился. Севка ловко вскарабкался на него, крепко сжимая трубку. Усевшись на Мишкины плечи, он аккуратно подвел трубку свободным концом к камешку, другой конец поднес ко рту и изо всех сил втянул в себя воздух. Камень слегка прижался к трубке, но остался висеть.
«Не отлипает», — сказала Лёля.
Мишка вздохнул и спросил.
«Так, пылесос, ты его крепко всосал?»
Севка что-то промычал, продолжая втягивать в себя воздух. Мишка крякнул и резко присел. Камень дернулся вслед за трубкой и оторвался.
«Вот так вот», — гордо сказал Мишка.
Севка соскочил с его плеч, взял добычу в руки, повертел и... как будто осыпался лишний песок, а у Севки в руках остался брелочек.
«Кому отдать?»
— спросил Севка, вертя в руках безделушку.
«Себе оставь», — сказала Лёля. «Если он у тебя открылся, значит, он твой».
Севка принялся раздумывать, куда бы ему приладить свой брелок. Мишка проверял свою любимую трубку. Маша в красках пересказывала Лёле встречу с Пеляндрой. «Послушайте», — воскликнул Антон, — «у нас же теперь все четыре части ключа есть. Пошли сейф открывать». Сначала шли спокойно, потом, поняв важность момента, ускорились и к кабинету директора почти подбежали. Антон распахнул дверь, влетел в кабинет и затормозил уже непосредственно у сейфа, если не сказать об сейф.
«Батюшка домовой!» — гаркнул Антон. «А ну-ка, выйдь к нам!» «Ты чего орешь, Волков?»
— спросил уменьшенный Николай Иванович, выходя из-под стола.
«Будешь орать — вылетишь из кабинета!»
«Извини, батюшка домовой!» — вступила Лёля. «Мы нашли все четыре части ключа».
«Да?»
— удивился домовой.
«Эки вы скорые! Небось, помог кто-то? Ладно, ладно, Волков, не хмурься. Давай сюда медальоны и брелок».
Кабинетный быстро собрал из всех четырех запчастей некое подобие ключа.
«Готовы?»
— торжественно спросил он. Вошедшие синхронно мотнули головами. Домовой плавно вставил ключ в замок сейфа и повернул его. Внутри что-то щелкнуло. Уменьшенный директор все с тем же торжественным видом распахнул сейф, заглянул внутрь, захихикал и отошел. Антон потянул на себя дверцу. Все остальные чуть не расшибли головы, пытаясь заглянуть внутрь. Заглянули. Замолчали. «Ледниковый период возвращается?» — нарушил недолгое молчание Мишка.
«То есть мы четыре дня носимся по школе, чтобы вот это найти?» — закипел от злости Антон.
«Подожди», — сказала Лёля, — «может, там еще какая-то подсказка есть?» Она нырнула в сейф и извлекла наружу два желудя. Два больших желудя. Очень больших желудя. Желудями по осени был усеян весь их школьный двор, но эти оказались выдающимися экземплярами. Глянцевые, красивые, блестящие, с твердыми, аккуратными шляпками. И если бы они нашли такие желуди в обычной жизни во дворе, долго бы цокали над ними языками, показывали друг другу и говорили «Ух ты!» или «Круто!» или «Офигеть!» и передавали бы из рук в руки.
«Все дело в дубе, да?» — бесцветным голосом спросила Лёля.
Николай Иванович кивнул.
«Так мы об этом с самого начала знали!»
— воскликнул Антон. Николай Иванович молча развел руками.
«Да они просто издеваются над нами, эти наши домовые!» — заревел Мишка. «Да я сейчас один раз как тресну!»
Люба не дала Мишке договорить и выволокла его в коридор. «Батюшка домовой!» — сказала Лёля срывающимся голосом. «Ты хоть намекни, что нам дальше делать?» Кабинетный демонстративно уставился в потолок. Лёля покрутила в руках один из желудей.
«Ой, тут какая-то буква!» — воскликнула она. «Буква «П»?»
«И на втором тоже», — подтвердила Маша.
«И что это значит?»
Домовой пожал плечами.
«А у кого нам спросить?» — отчаялась Лёля.
«У кота», — съязвил Антон. «Что-то мы давно с котиком не разговаривали».
«И что это древнее славянское животное нам скажет?» — нервно хихикнул Севка. «Опять будет нести свой бред про богов».
Тут Маша замахала руками, как мельница, и завертелась на месте.
«Послушайте, послушайте», — затараторила она. «История, 6-й класс, параграф номер 4, языческие верования и обряды».
«И что?» — обреченно спросил Антон. «Ты его наизусть помнишь? Мы тебя поздравляем».
«Послушайте», — воскликнула Маша, — «язычники представляли себе деревья и камни живыми существами, а самым главным деревом был дуб. В нем жил их верховный бог, по-моему».
«Кто?» — тихо спросила Лёля.
«Перун», — вспомнила Маша.
«Перун на букву «П», — сказала Лёля. Все молча уставились на желудь, который лежал на Лёлиной ладони и сверкал полированным боком. Маша испугалась и сунула Лёле второй желудь.
«То есть, резюмируя все сказанное, — произнес Севка, откашлявшись, — мы знаем, что потревожили древнее славянское дерево, в котором жил верховный бог Перун, правильно?»
«Конечно, — озарила Лёлю, — это же все славянское, и дымовые, и зелья, и обереги. Как же я раньше не сообразила!»
«Именно! — подтвердил кабинетный. — И об этом написано в нашем школьном учебнике? — спросил Севка.
«Именно! — подтвердил кабинетный.
«И мы об этом знали с самого начала?» — спросил Антон.
«И если бы мы вспомнили этот параграф сразу, нам не нужно было бы носиться по школе, собирать все эти ключи».
«Именно, Волков, именно. Уроки учить надо, понятно? А то только и слышится, история никому не нужна. История нам никогда не пригодится. Вот вам, понятно? Теперь будете знать».
И домовой удалился к себе под стол, надменно задрав голову.